Полезность денег самих по себе была очень относительной.
Мяса нет, колбасы нет, молока нет. Кругом посмотришь, и чего только у нас нет.
Разные люди имели разный доступ к дефицитным товарам.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, это страшное слово «дефицит». Мы про него сейчас будем как раз говорить. Не про слово, а про дефицит в Советском Союзе с Дмитрием Травиным, автором программы, и не только программы «Особая история» с Дмитрием Травиным, но и автором большого количества книг, но и той книги, которая недавно вышла «Как мы жили в СССР». Это, кстати, название этого цикла. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
Ну, мы много уже говорили про дефицит, действительно, поэтому, наверное, давайте будем сегодня говорить о том, как люди справлялись с этим всем, как они решали проблему того, что вот у кого-то это есть, а у кого-то нет, ну и так далее.
Фактически, продолжая прошлый наш разговор, ну, позапрошлый, в прошлый раз мы говорили о Нобелевских лауреатах, мы начали тогда говорить, отражая в нашем разговоре, ну, самые такие естественные, примитивные, чисто административные способы борьбы с дефицитом. Можно встать в очередь и достоять, можно иметь талоны на приобретение продуктов в провинции, там, где без талонов не купить, можно осуществлять запись. Кажется, об этом я не говорю, но это тоже такая своеобразная была форма доступа к дефицитам. Ну, скажем, это использовалось при покупке импортной мебели, очень дефицитной. Ну, когда было известно, что в магазин рано или поздно завезут какой-то там польский или румынский гарнитур, то люди заранее самоорганизовывались. Это, кстати, такая форма вообще вот почти демократии. Я шучу, конечно. Люди сами организовывали правильное ведение очереди без всякого государственного управления. Составлялись списки, кто-то эти списки вел, и надо было время от времени приходить, фиксироваться в очередной раз в этих списках, что ты не исчез никуда, иначе тебя вычеркнут. И вот так вот время от времени захаживая и фиксируясь, что ты еще жив и по-прежнему претендуешь на польский гарнитур, можно было дождаться этого гарнитура, и тогда вот очередь составлялась не диким образом, кто первый прибежал и встал, а в соответствии с этим списком. Похожая ситуация была, я сам это наблюдал, на дефицитные автобусные билеты, на поездку по некоторым направлениям. Вот я, кажется, упоминал, что детство проводил в курортном поселке, каникулы в детстве проводил в курортном поселке Уснарва, Нарва-Ессу, в Эстонии. На выходные туда приезжало много ленинградцев, которые работали и могли приехать только на выходные, если не брали отпуск. Мои родители так приезжали время от времени меня навещать. И когда надо было возвращаться в воскресенье вечером, естественно, желающих было гораздо больше, чем мест в автобусах, хотя сообщения с Ленинграда, с этим курортным поселком в нынешнем нашем понимании было невероятно хорошим. Насколько я помню, ходило 4 автобуса в день, причем не до Нарвы, не до Таллина, а именно до Уснарвы, то есть почти до дома людей. Когда приходил автобус, условно говоря, там где-нибудь в 6 часов вечера, люди покупали билеты, не расталкивая друг друга в очереди, а выстраиваясь в соответствии с этим списком. Вот такого рода примеров приобретения по спискам можно приводить очень много. Но я сегодня хотел бы особое внимание обратить на то, что в советском потребительском секторе существовал своеобразный рынок. Своеобразный обмен услугами. Вот все, что я говорил до сих пор, это чисто административные механизмы приобретения товаров. Просто в каких-то случаях государство выстраивает этот административный механизм, регулируя доступ людей к дефициту, а в каком-то случае выстраивает сами люди, либо становясь в очередь стихийно, либо составляя списки. Что представлял собой этот своеобразный бюрократический рынок? Дело в том, что, естественно, в сложной экономике, какой, в общем-то, являлась советская экономика, разные люди имели разный доступ к дефицитным товарам. Вот я сейчас говорю именно не о простых гражданах, которые работали за станком, там, за баранкой автобуса или где-то там в издательстве. И не о партийной номенклатуре, имевшей доступ в специальные распределители, где они нужные товары покупали по невысоким ценам прямо у государства. Речь идет о некой промежуточной сфере. Директора предприятий и магазинов, товароведы, режиссеры театров и ведущие актеры, там, организаторы кинофестивалей. Этот список можно очень долго продолжать. Да, конечно же, директора гостиниц и различный персонал менее высокого ранга, но гостиница – это очень важный дефицитный товар был. Вот, все эти люди имели доступ к определенному товару, но нуждались в самых разных товарах. Поэтому между ними мог осуществляться своеобразный обмен услугами. Не обмен товарами. Дело не так вот выглядело, что, допустим, директор продуктового магазина покупает много колбасы, директор там, обувного магазина покупает много дефицитной обуви, а потом они друг с другом обмениваются. Нет. Они обмениваются самим правом на доступ к этому товару. Тот, кто имеет доступ к мясу, директор, товаровед, даже рубщик мяса, то есть самые разные люди, формально там какой-нибудь рубщик мяса или продавец, это не очень высокая фигура, но он имеет доступ к этому товару. Они могут тем или иным образом продать товар не тому, кто зайдет с главного крыльца магазина, не тому, кто стоит в очереди, не тому, кто заранее записался, а какому-то своему знакомому или даже назовем цивилизованно деловому партнеру, хотя дела здесь такие своеобразные, вот этому партнеру, который зайдет с черного крыльца, либо там, во многих случаях вообще никак не надо заходить. Соответственно, за эту услугу наш герой, там, директор магазина или обычный продавец, хочет получить не деньги, то есть деньги, конечно, надо заплатить, но деньги платятся в кассу, а он хочет получить ответную услугу. Допустим, от продавца или директора или товароведа там, завсекции какой-нибудь в магазине, который продает дефицитную одежду, обувь и так далее. Там та же ситуация, кто-то заходит с парадного крыльца, кто-то с черного, кто-то записывается в очередь, кто-то просто заходит к обладателю этого, к человеку, контролирующему, лучше так скажем, этот дефицит. Сюда же подключаются университеты и институты. Поступление на, скажем так, престижную специальность хорошего университета или института, это тоже доступ к дефицитному товару, к дефицитной услуге. Поэтому ректор, декан, даже член приемной комиссии, от которого зависит, получит ли экзаменуемый пятерку, четверку или двойку при сдаче вступительного экзамена. Все эти люди в той или иной степени могут обменивать свой доступ к дефицитной услуге на какие-то другие услуги. Я, когда работал над этой книгой, не помню, сейчас говорил или нет, что вначале предполагалось, что книжка будет значительно толще, и она будет богато проиллюстрирована картинками, карикатурами из старого советского журнала «Крокодил», сатирическо-юмористического журнала, который в 70-е годы был очень популярен. Вот там много интересных карикатур. Я в ближайшее время в Петербурге даже специальную лекцию прочту, чтобы продемонстрировать и прокомментировать эти карикатуры, которые в книгу не вошли. А не вошли они потому, что просто объем книги лимитирован, и нельзя было ее вот в этой серии «Что такое Россия» раздуть до слишком больших размеров. Так вот, я к чему это говорю. Там была забавная картинка, девочка там 17 лет стоит с папой в очереди на вход в университет и говорит папе: «Слушай, давай зайдем с главного входа, там очередь меньше». То есть они имеют какой-то доступ к дефицитным услугам. Очевидно, у них там есть какой-то знакомый преподаватель. Но очередь к этим людям такая большая, что проще сдавать экзамены на общих основаниях. Вот, кстати, в «Крокодиле» очень много таких забавных, остроумных и не задним числом, не сегодня написанных, нарисованных карикатур, а карикатур, нарисованных именно тогда, когда все это происходило, и четко отражающих ситуацию. Вот, то есть получается такая сложная система обмена. Если высокопоставленный отец хочет, чтобы его сын поступил в какой-нибудь, ну, условно, Институт международных отношений, это, по-моему, самый престижный был институт в те годы, когда я сам был студентом, то надо оказать ответную услугу тем людям, от которых зависит поступление в этот институт. Услуга может быть в доступе к мясу, к дефицитной мебели, к дефицитной одежде, ну или еще там каким-то дефицитным товарам.
Я
Но это
здесь,
еще пока
знаете,
не
к этому
совсем.
моменту
Да-да.
пытаюсь как раз вспомнить, кто-то из наших зрителей, хотя большинство, я уверен, смотрели фильм «Гараж», который мы уже давно вспоминали, да,
Да,
не
да.
раз, кстати. И вот там как раз рассказывается про гаражный кооператив и про торговлю услугами. А, значит, директор рынка, которая там чего-то обеспечивала, я, правда, сейчас из головы у меня вылетело, что она там обеспечивала, по-моему, в обмен на доступ к мясу или еще к чему-то, ей выдавали рабочих или что-то такое. Но вот смысл именно в этом, да, как раз.
Да. А были даже фильмы, ну, по крайней мере, один фильм я очень хорошо помню, где был отражен настоящий рынок, на котором идет обмен целым комплексом товаров и услуг. Не просто один товар на другой товар. А обычно ведь какая бывает ситуация? Вот, скажем, директору мясного магазина надо пристроить своего сына в Институт международных отношений, но тем, от кого зависит прием, мясо не нужно. У них уже 20 директоров мясных магазинов проталкивают своих детей. А нужно что-то другое. Возможно, одежда, возможно, мебель, возможно, поступление в какой-то другой университет или институт для их детей, возможно, доступ на выезд за границу, на путешествие в те страны, куда так просто было не попасть, и где надо было проходить различные ограничительные барьеры. И вот в таких случаях существовал сложный рынок, на которых были маклеры, сводящие между собой самых разных людей. Это хорошо показано в фильме Виктора Трегубовича «Прохиндиада» с блестящим Александром Калягиным в главной роли. Это, в общем, уже совсем рынок, но рынок, который работает без денег, либо деньги обслуживают этот рынок параллельно. Может, где-то кто-то что-то доплачивает, при этом деньги, естественно, платятся за услуги в кассу магазинов. Ну, там, если речь идет о поступлении в университет, то советское образование было в этом смысле бесплатно. А если речь идет о покупке мяса или мебельного гарнитура, то, соответственно, надо платить. Ну, это как бы оплата в кассе по тарифу, это в сложную систему обмена услугами не входит. Это как бы само собой все понимают, что платить надо там, где надо. А обмениваются именно услуга на услугу, доступ к дефицитному товару. Вот. И в итоге получалось так, что советская система дефицита была выстроена намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, как мы позапрошлый раз говорили, сам доступ к дефициту был очень различный в зависимости от того, в каком городе жил человек, где он работал, о каком товаре идет речь, и так далее, и так далее. Да, есть ли у него доступ к колбасным электричкам, вот от этого всего зависело. А кроме того, если человек не прибегает к стоянию в очередях и поездках в колбасных электричках, зависит еще и от системы обмена услугами, может ли он на этом рынке что-то такое предложить, в обмен на что получит какие-то другие услуги. Ну вот, общая картина примерно такова.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Думаю, кстати, что вот такого рода квазирынок советский, он в значительной степени способствовал вызреванию рыночной ментальности у советских людей, потому что ну, мы же видим, что вот демократия в нашей стране не прижилась, опыта демократии не было никакого. Все-таки я пошутил вначале, но, конечно, составление списков и выстраивание очередей – это точно не демократия. А опыт рыночного функционирования был вот в виде такого квазирынка. И люди понимали, что для получения нужного дефицитного товара надо меняться, надо оказывать друг другу услуги. И, в общем, постепенно вызревало представление, что делать это через деньги гораздо проще, чем через маклеров типа героя Александра Калягина. И очень многие люди, прошедшие через эту школу к началу 90-х годов, понимали, что да, давайте лучше к рынку, это будет удобнее и эффективнее.
Давайте, наверное, тогда еще о том, что, как мне кажется, просто это вот следующий вопрос тогда, что это же, получается, ограничивало огромное количество людей, ограничивало доступ к тем или иным товарам и услугам. Соответственно, грубо говоря, то есть получается так, что нельзя сказать, что богатели те, у кого были деньги, потому что, ну, мне сложно сейчас как-то сложно понять, были ли у них на самом деле большие деньги, да, и насколько важны были деньги в то время. Вот, но тем не менее, то есть те, у кого был доступ, получали доступ еще к большему количеству вещей, вот так я сформулирую. А те, у кого не было, они его фактически и как бы не попадали, не работали вот эти лифты.
Да, полезность денег самих по себе была очень относительной. Конечно, какой-то минимум доходов для процветания в советском обществе нужен был любому. Причем, в принципе, это минимум не на уровне средней зарплаты, а гораздо выше. Почему? Потому что ну, за деньги можно было покупать многие товары на так называемых колхозных рынках, не прибегая к более сложным механизмам добычи свежих фруктов, овощей или мяса. Ну, вот мой отец неплохо зарабатывал, поэтому иногда мы с ним ходили в Ленинграде на Василеостровский, ныне Андреевский рынок, товары покупали. Конечно, это было дороже, чем магазины, но там зарплата позволяла. Если речь шла о приобретении некоторых супердорогих товаров, то здесь тоже нужны были деньги, а не только блага. Скажем, покупка легкового автомобиля, «Жигули», вот то, что ныне «Ладой» называется, предполагала и доступ к блату, и деньги, потому что автомобиль был очень дорогим удовольствием, если исходить из средних советских зарплат. Но и по таким высоким ценам его свободно нельзя было купить, поэтому прибегали к разным механизмам, как административным, скажем, мемуаристы, рассказывающие об автомобильном рынке советского времени, вспоминали, что покупая автомобиль, ты уже сразу записывался в очередь на покупку следующего автомобиля, потому что к тому времени, когда очередь подойдет, этот автомобиль уже износится, и надо покупать новый. Ну, это, конечно, по принципу у богатых свои причуды. Средний человек все-таки жил скромнее. Но надо было искать какой-то блат для того, чтобы вот попасть в очередь на приобретение автомобиля. Это все было, конечно. Вот, так что вот здесь деньги были нужны. Но самое главное, конечно, это не деньги, а прямой доступ к товарам, потому что все, что обеспечивало обычную будничную жизнь человека, можно было покупать за обычные, не очень большие деньги, если ты имел доступ к этим товарам. Продукты питания в государственной торговле были недорогие, фактически даже были установлены заниженные цены на многие товары по сравнению с себестоимостью. И если ты имел доступ не к костям от коровы, а к настоящей говядине, то ты ее мог покупать за не очень большие деньги. А другой за те же деньги покупал кости. Ну и вот так практически по всем товарам. Если ты хотел купить хороший там, импортный костюм, то для этого нужно было не столько много денег, сколько доступ к директору магазина, сидящему на торговле этими костюмами. А если нет, ты покупал не очень хороший отечественный костюм, как мы уже говорили, голыми люди не ходили, вот, одежды было полно. Вот, сколько хочешь, только покупай. Но качество, мода, какие-то современные веяния, там, девушка хочет купить колготки, а вот ну, нет, даже в производстве нет колготок, еще не наладили. И, соответственно, приходится обходиться без этого. Вот такого рода ограничители действовали постоянно, и надо было преодолевать их с помощью вот этой системы взаимного обмена услугами, связей, блата, ну, там по-разному это называется.
Ну да, здесь я, конечно, вспоминаю сразу же этот анекдот, как же он там звучал, сейчас даже зачитаю просто, потому что так лучше. Мяса нет, колбасы нет, молока нет, кругом посмотришь, и чего только у нас нет.
Да, совершенно верно.
Да, но меня заинтересовала эта тема, конечно, маклеров, потому что это действительно уже свидетельствует о каком-то, вот мы в прошлый раз говорили про институты, про настоящую какую-то институционализацию, да, там появляются наверняка какие-то
Конечно.
правила игры, что, наверное, кто-то кому-то должен правильно позвонить, сказать, что к тебе придут оттуда-то. Я просто даже по фильмам помню, что были случаи, когда, ну, это не про маклеров, а про тех, кто приторговывал, как они там, фарцовщики, да, назывались, то,
Фарцовщики, да.
да, что нужно было как-то там договориться, прийти, как-то постучать в дверь так, чтобы было понятно, что это не милиция, ну и тому подобное. Да, то есть там целые истории за этим скрывались.
Да, совершенно верно. Ну, там разные были фарцовщики, кто-то там в Ленинграде просто у гостиного двора это делал и бегал от милиционеров. Но кто-то это делал гораздо более серьезно и организованно. Но, в общем, это была сложная система. И действительно, вы совершенно справедливо вспомнили про слово «институты». Мы в прошлый раз говорили, рассказывая о Нобелевских лауреатах по экономике, что институты – это правила игры. В обществе могут устанавливаться совершенно разные институты. Вот, и здесь существовали, с одной стороны, институты административной торговли. Это тоже правило игры, что ты приходишь в магазин, там, если надо, выстраиваешь очередь, если товар свободный, покупаешь без очереди. И одновременно на эти формальные институты накладывались неформальные. Причем неформальные могли делиться на уголовно наказуемые и ненаказуемые. Маклер – это не уголовно наказуемая деятельность. Кто ж мешает сводить между собой людей, обладающих доступом к дефициту? И продать там, мясо или дефицитный костюм с черного крыльца – это тоже не уголовно наказуемая деятельность. Ну, в принципе, за такое дело могут наказать в административном порядке. Если директор торгует не так, как надо, а начальник у него честный коммунист, который следит за правилами и не принимает иных институтов, то он может директора уволить или добиться занесения ему партийного выговора, а за выговором в следующий раз будет уже увольнение. Вот. Но реально, конечно, такое встречалось нечасто. Правила все договаривались между собой и по вертикали, не только по горизонтали. Вот. А были и уголовно наказуемые институты. Это вот та самая фарцовка, о которой вы сейчас вспомнили. То есть чистая спекуляция за деньги, перепродажа товара не в том месте, где это разрешено, за это наказывали. Если продавали валюту, то тем более наказывали. А валюта нужна была для того, чтобы для разных целей. Кто-то мог покупать валюту, готовясь поехать за границу, чтобы там можно было больше купить товаров, а можно было эту валюту обменять на сертификаты магазина «Березка», о чем мы в позапрошлый раз говорили, и приобрести дефицитные товары за эти сертификаты. То есть, в общем, очень сложный механизм взаимосвязей по самым разным направлениям, по-разному срабатывавший. И, наверное, если взять, можно было бы взять наугад десяток другой советских людей, живущих благополучно, то у каждого оказались бы разные механизмы обретения этого благополучия. Кто-то, секретарь райкома партии, имеет доступ к официальным кормушкам. Кто-то товаровед магазина, включенного вот в эту систему неформальных связей. Кто-то маклер, разруливающий вот связи между этими людьми. Кто-то фарцовщик. Фарцовщик может вступать в непосредственные контакты с секретарем райкома партии, потому что у них иногда тоже бывают общие интересы. В материалах, которые я использовал для своей книги, описывается в частности такой пример, что собирались дорогой заграничный круиз партийный начальник и представитель теневого бизнеса, то есть уголовно наказуемый бизнес, подпольное производство. Этого теневика посадили. Тут же партийный руководитель отказался от этой поездки. Таким образом стало ясно, кто ему ее оплачивал и примерно на каких принципах. То есть тот, у кого есть деньги, получал доступ через райком партии к этой дефицитной заграничной поездке, а партийный работник, у которого была не очень большая зарплата, получал деньги для того, чтобы эту поездку оплатить, а доступ к партийным комиссиям, которые проверяли, у него был собственный, довольно свободный. Вот такие любопытные сочетания могли в советской системе быть.
Вводили ли какие-то наказания за это или нет? Вот мы сейчас забываем про фарцовщиков, я исключительно про обмен вот этими вот услугами.
Сам по себе обмен услугами – это не уголовное
Да, как вы
наказание,
сказали.
уголовный кодекс это, да, не предусматривал. Но, говоря об институтах, мы должны сказать, что были ведь еще совсем непонятные современному человеку институты внутрипартийного регулирования.
Так.
Значит, здесь надо пояснить, потому что начиналось это не с наказания, начиналось скорее с поощрений. Для того, чтобы занимать определенные должности в советской управленческой системе, вы с какого-то момента должны были стать членом Коммунистической партии Советского Союза. КПСС это была не партия даже вот в понимании современной путинской России, а тем более не партия в понимании современной Германии или Соединенных Штатов. Это не структура, борющаяся за власть с какими-то другими. Власть у нее была, и она никому эту власть никогда не отдавала. КПСС – это был механизм дополнительного контроля за всей административной системой. Контроля неформального, может быть, даже можно употребить такое понятие контроля по понятиям. Не по закону, а по понятиям. Вот были такие понятия. Если ты не член КПСС, должность выше определенного ранга ты не займешь. Ну, точно не станешь директором предприятия, не станешь там, руководителем городского исполнительного комитета, в идеологических дисциплинах ты не станешь доцентом или тем более профессором, но если ты химик или физик, то можешь стать профессором, не будучи членом партии. Однако, если ты хочешь возглавить лабораторию, то, скорее всего, ты все равно должен будешь стать членом партии, если ты не какой-нибудь там Ландау или Капица. То есть вот первый барьер – надо обязательно вступить в партию. Для чего это нужно? Как только ты вступил в партию, тебя можно наказывать не по уголовному кодексу, а по партийной линии. Если ты сделал что-то не по понятиям, то твое дело разбирают на партийном собрании предприятия, университета или где ты там работаешь, и наказывают. Выносят выговор или выговор с занесением в специальную учетную книжку, которая вот для этой цели существует. Там строгий выговор, то есть там была целая иерархия наказаний. И если ты наказан, то при следующем наказании ты можешь быть уже исключен из партии. А исключение из партии – это, вот это можно подумать, ну, исключили, ладно, я сэкономлю на партийных взносах. Нет, исключение из партии означает автоматическое лишение тебя должности, если это достаточно высокая административная, хозяйственная, тем более партийная должность, даже должность в сфере культуры, если она высокая, управленческая, то тоже зависит от партийности человека. Вот. И соответственно, если хозяйственный руководитель какого-то уровня не просто занимался руководством своим предприятием, а очень активно обменивал, там, вот, занимался какой-то такой вот маклерской деятельностью, то на это могли обратить внимание и наказать его по партийной линии. Но это не значит ни в коем случае, что его наказывали за любую договоренность. Нет, это считалось совершенно нормальным. То есть, если директор предприятия облегчает доступ к дефициту десятку других директоров и сам получает от них ответные услуги, это нормально. Просто, ну вот, это не должно превращаться в маклерство. Впрочем, вот грани там были очень расплывчатые, и нигде в уставе КПСС не было записано, в каком случае и как вот будут наказывать. Было некое понимание того, что такое деятельность, несовместимая с нравственным обликом советского коммуниста. Вот как-то так это примерно называлось. И если тебя наказывают на партийном собрании, то ты не можешь сослаться ни на какие законы. В лучшем случае ты можешь какую-то часть членов партийной организации привлечь на свою сторону. Они скажут, что ты вообще хороший человек, ну, временно оступился, нарушил партийные нормы, но наказывать не надо, либо наказать надо не очень строго. Мы его возьмем на поруки, мы поможем, вытянем там и так далее. То есть это вот такая игра, все понимали примерно, как она строится, но это не было записано ни в каком уголовном кодексе и даже в уставе КПСС. Ну а если человек занимается прямую фарцовкой, то, конечно, это и уголовное наказание, и партийное, и лишение должности. У меня был случай, когда я работал молодым преподавателем в одном из ленинградских институтов, и член партии, доцент, был пойман милиционерами на фарцовке. В общем, он зарабатывал неплохо, но вот хотел больше. Либо не знаю, либо душа его тянулась к такой рыночной деятельности, а не к преподаванию марксистско-ленинской философии. Да, разбирали на партийном собрании его дело, какой-то там выговор ему занесли, конечно, я этого всего уже не помню. Вот, но не посадили, тогда как-то это вот было все-таки не злостное еще дело.
В завершение просто я еще хотел напомнить нашим зрителям, не забудьте поставить лайки. И раз уж вы заговорили про рынок, это еще одна мысль, которая у меня была в голове. Это то, что рынок, получается, возникает практически всегда. Даже в таких
Да,
случаях.
совершенно верно. Совершенно верно. И в следующий раз мы поговорим об этом подробнее, потому что вот тот рынок обмена услугами, о котором я сейчас говорю, он, в общем, был не такой уж даже важный в сравнении с тем бюрократическим рынком, который функционировал в производственной сфере. Но это большой, солидный разговор, и надо там серьезно объяснять, по поводу чего торговались советские хозяйственные руководители, как по иерархической вертикали, так и по горизонтали, между собой. Но в целом это очень важная мысль, очень хорошо, что вы ее высказали. Действительно, рынок – это такая штуковина, которая не вводится и не ликвидируется президентским указом или постановлением Центрального комитета КПСС. Рынок в той или иной форме будет всегда существовать, потому что нравится нам это или нет, но люди, даже те, кто там хоть 10 партийных билетов имеет и клянется в своей любви к коммунизму, люди все равно тянутся к товарному изобилию. Ну, вот так вот мы все плохо устроены, непригодны для коммунизма. И люди хотят потреблять больше товаров, товаров более качественных и так далее. И, соответственно, они в такого рода товарно-денежные отношения вступают. Рынок при этом может быть абсолютно свободный, как в ведущих капиталистических странах, где государство почти не вмешивается, просто бери деньги, покупай, что нужно. Рынок может быть частично свободным, когда государство его сильно ограничивает, но все-таки ну, вот в большинстве европейских стран рынок не очень свободный, государство очень сильно вмешивается, но это бесспорно рынок. Рынок может быть скорее не свободный, это вот что-то вроде сегодняшней России, когда, конечно, рынок действует, мы по-прежнему не сталкиваемся с дефицитами, покупаем все, что нужно, за каким-то там редчайшим исключением. Но государство так активно на все это воздействует, что, ну, скажем, вот если говорить о сегодняшних днях, о нынешнем моменте, государство так активно вмешивается в работу рынка, что, скажем, может раздуть высокую инфляцию. Цены сегодня растут очень быстро, растут они из-за соответствующей государственной деятельности. Они не потому растут, что там курицы стали нести меньше яиц или съедать больше корма, а цены растут именно из-за того, что государство предпринимает некоторые меры, которые неизбежно оборачиваются инфляцией.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну вот, и после всех этих свободных, частично свободных, скорее не свободных и так далее рынков, существует то, что внешне вроде кажется вообще не рынком, административная система, но на самом деле в ее недрах тоже действуют рыночные институты, но совершенно по-другому. Деньги не очень важны, обменивается услуга на услугу, может быть, маклеры этих услуг и так далее, и так далее. То есть выдавить рынок очень сложно, практически невозможно. И еще раз хочу подчеркнуть, думаю, это одна из важнейших причин, почему как бы советский, постсоветский человек не ругался на Гайдара Чубайсов там, и всех прочих, которые внедряли рынок. Рынка эти люди ждали, рынок приняли, никогда не поддерживали радикальных коммунистов, предполагавших просто вернуть все назад, отменив всякие рыночные нормы. Нет, Там власть Ельцина сменилась на власть Путина. Это очень разные механизмы, очень разные политические режимы. Но и там был рынок, и здесь был рынок. Хотя сейчас рынка стала, конечно, поменьше, но в целом все равно это рынок. Вот. А вот с демократией оно гораздо сложнее. Опыта демократии у людей в административных системах практически нету, понимания, зачем это нужно, нету, и демократия обычно в процессе модернизации прививается гораздо медленнее, чем рынок.
Хорошо. И еще один момент. Я просто зрителям хотел напомнить о том, что мы говорим в том числе о вашей книге «Как мы жили в СССР». Вот как раз на днях прошла презентация, да, и я так понимаю, что успешно.
Прошла первая презентация в Петербурге, будет, я надеюсь, еще в Москве. Там пока идет согласование помещений. Меня иногда выгоняют из помещений, как многие знают. Там, высшая школа экономики, скажем, не очень любила меня, не стремилась приютить. Вот, но помещение находится. В Петербурге прошло успешно, я был очень удовлетворен, пришло много народу. Хотя получилась немножко неудобная ситуация, лишний раз хочу извиниться перед своими зрителями, читателями. Все-таки пытались с коллегами, друзьями найти самый большой из всех возможных залов в Петербурге, но даже этот самый большой зал не вместил всех желающих. Многим пришлось стоять. К счастью, аудитория сильно омолодилась, и для пожилых людей нашлись стулья, молодые постояли, так что, в общем, ничего. Но, конечно, мне бы хотелось... Я с тоской вспоминал те времена, когда у меня был конференц-зал примерно на 100 человек, и можно было спокойно всех рассадить. Сейчас было с этим сложно. И книги очень быстро кончились. В Петербурге они сейчас быстро раскупаются, а склад издательства в Москве все-таки находится. Поэтому значительная часть тех, кто пришла, людей, которые пришли на презентацию, в итоге книги так и не купили, и мой автограф не получили. Фактически успели купить те, кто пришли на 15 минут раньше, а к началу презентации все уже было раскуплено. Вот. Но это беды поправимые. Я надеюсь, что я интересно рассказывал о книге и моральное удовлетворение, если не материальный носитель моих текстов люди получили. А сейчас уже должна была прийти новая поставка из Москвы в магазин на Литейном 60, где новое литературное обозрение торгуют. Так что по-прежнему можно получать. А я при первой возможности готов буду поставить автографы на купленных книгах. Наверное, такая возможность у меня будет 30 октября. Может быть, потом я в следующей программе скажу о том, где, как меня можно найти. Вот я буду читать там как раз лекцию о карикатурах, и заодно можно будет автограф поставить. Поставить с книгами.
О карикатурах крокодилей, конечно же. Я просто напомню
Да-да-да,
тем, кто,
крокодил.
может, подключился сейчас или забыл.
Да.
Хорошо, ну тогда на этом мы завершим. Спасибо большое. Говорили мы про страшное слово дефицит. Ну, там еще много о чем можно говорить, но поговорим в следующий раз о других темах. Спасибо.
В следующий раз обязательно поговорим о том, как, собственно, эти дефициты возникали, как работала производственная система, почему она плохо работала, что такое экономика дефицита по Янушу Корне. То есть самый-то главный дефицит – это был не дефицит на потребительском рынке, а дефицит производственных товаров. И из него уже вытекало все остальное. Вот об этой системе, об этих проблемах поговорим подробно в следующий раз.